Раздел второй. Первая философия. Глава седьмая. О пространстве и времени. Первое. Несуществующие вещи можно понять и исчислить при помощи их названий. Второе. Что такое пространство? Третье. Время. Четвертое. Часть. Пятое. Разделение. Шестое. Единое. Седьмое. Числа. Восьмое. Складывание. Девятое. Целое. Десятое. Смежные непрерывные пространства и время. Одиннадцатое. Начало, конец, путь, конечное, бесконечное. Двенадцатое. Что такое потенциально бесконечное? Никакое бесконечное не может быть ни целым, ни единым. Нет ни многих бесконечных пространств, ни многих бесконечных времен. Тринадцатое. Не существует некой минимальной величины, недоступной делению. Первое. Изложение философии природы лучше всего начать, как уже было указано выше, с идеи небытия, то есть воображаемого уничтожения универсума. Предположив таким образом, что все вещи уничтожены, можно было бы спросить, что еще останется некоему человеку, который предполагается избежавшим света представления в качестве предмета философских размышлений и чему он сможет дать какое-то имя, чтобы иметь возможность размышлять. И вот я утверждаю, что у этого человека останется идея мира и всех тел, которые он видел своими глазами или воспринимал другими органами чувств до света представления. То есть у него останутся воспоминания и представления о величинах, движениях, звуках, цветах и, соответственно, этому воспоминания об их порядке и об их частях. Все эти вещи, конечно, представляют собой идеи и образы, существующие только в его воображении. Однако они будут казаться ему существующими вне его и как бы совершенно независимыми от его представлений. И этим-то вещам он станет давать имена, их-то он станет мысленно связывать друг с другом и отделять друг от друга. В самом деле, так как человек, оставшийся согласно нашему предположению после уничтожения всех вещей, продолжает мыслить, представлять и вспоминать, то объектом его мышления может быть лишь прошлое. Мало того, если хорошенько поразмыслить над тем, что мы делаем тогда, когда мыслим и умозаключаем, то кажется, что и при том положении, когда все вещи в мире существуют, мы мыслим и сравниваем только образы нашего воображения. Для вычисления величины движений на небе и на земле мы не возносимся к небу, чтобы делить его и измерять происходящие там движения, а спокойно проделываем эту работу в нашем кабинете или во мраке ночи. Вещи могут двояким образом становиться предметом научного исследования. Они могут стать таковыми или в качестве внутренних состояний нашего духа, как это бывает в том случае, когда речь идет об исследовании наших духовных способностей, или в качестве образа внешних вещей, образов, которые не существуют реально, а только кажутся существующими, то есть имеющими бытие вне нас. И с этой стороны мы их впредь и будем рассматривать. Второе. Если мы вспоминаем какую-нибудь вещь, существовавшую в мире до его предполагаемого уничтожения, или представляем ее себе в нашем воображении, и при этом обращаем внимание, совершенно абстрагируясь от ее свойств, только на то, что она имеет бытие вне нашего сознания, то мы получаем то, что называют пространством. Это пространство является, конечно, лишь воображаемым, ибо оно всего-навсего продукт воображения, но именно его все называют пространством. Ибо никто не считает пространство чем-то фактически заполненным, но каждый считает его лишь чем-то, что может быть заполнено. Точно так же никто не думает, что тела в своем движении влекут за собой занимаемое ими пространство, ибо то же самое пространство заключает в себе то одно, то другое тело, а это было бы невозможно, если бы оно неизменно сопровождало содержащееся в нем тело. Это обстоятельство настолько очевидно, что, собственно говоря, не нуждается в объяснении. И все же я считаю такое объяснение необходимым, так как у некоторых философов мы встречаем ложные определения пространства, из которых выводятся ложные заключения о бесконечности мира. Так пространство определяется как протяжение тела, а поскольку протяжение может непрерывно увеличиваться, то отсюда заключают, будто тела могут иметь бесконечное протяжение, из чего следует, что мир бесконечен. Другие выводят из того же самого определения заключение, будто и для самого Бога было бы невозможно сотворить больше одного мира. Технологическое представление, характерное для схоластики и для патристики, и находящееся в соответствии с учением Библии. Ибо если бы был сотворен другой мир, то так как вне нашего мира нет ничего, и, следовательно, согласно определению, нет также никакого пространства, новый мир пришлось бы поместить в ничто, но в ничто не может быть помещено ничто. Но почему это так, не говорят. Верно, как раз обратное. В заполненное пространство ничего больше нельзя помещать. Пустое же пространство более пригодно для того, чтобы принять новые тела, чем заполненное. После этого отступления, поводом которому послужили упомянутые философы и их последователи, здесь речь идет о Декарте и его последователях, я возвращаюсь к своей теме и даю следующее определение пространства. Пространство есть воображаемый образ, существующий вне нас вещи, поскольку она просто существует, то есть поскольку мы не имеем в виду никакой другой акциденции, кроме бытия вещи, вне представляющего сознания. Третье. Подобно тому, как тело оставляет в нашем уме образ своей величины, движущееся тело оставляет в сознании образ своего движения, то есть идею тела, непрерывно меняющего свое место. Эта идея или этот образ есть то, что я называю временем, причем я и в данном случае не отступаю ни от обычных воззрений, ни от определения, данного Аристотелем. Все люди признают, что год есть время, и все же они не думают, что год означает акциденцию, состояние или модус какого-нибудь тела. Вот почему необходимо также признать, что время существует не в самих вещах, а только в мышлении, осуществляемом нашим разумом. Говоря, например, о временах наших предков, мы не думаем, что после их смерти эти времена могут существовать где-то, кроме памяти тех, кто вспоминает об этих предках. Те, кто говорят, что дни, годы и месяцы — суть движения Солнца и Луны, утверждают, так как прошлое движение означает то же, что исчезнувшее, а будущее то же, что еще не существующее, хотя бы они сами того и не желали, то же, что и я, именно что никакого времени вообще не существует, не существовало и не будет существовать. Только о том, о чем можно сказать «это было» или «это будет», можно было когда-то или можно будет когда-нибудь сказать «это есть». Что же иное, поэтому могут представлять собой дни, месяцы и годы, если не имена представлений, которые образуются исключительно в нашем сознании? Время есть, следовательно, образ, но образ — движение, ведь, желая познать промежутки протекающего времени, мы прибегаем к помощи какого-нибудь движения. Так мы и пользуемся солнцем, каким-нибудь механизмом, песочными часами или же чертим линию, вдоль которой, как мы себе представляем, что-либо движется. Иначе мы просто не способны воспринимать время. Однако предложение «время есть образ движения» недостаточно для определения, так как мы обозначаем словом «время» также понятие «раньше» и «позже» или последовательность движения какого-нибудь тела, поскольку это тело сейчас находится здесь, а потом там. Исчерпывающее определение времени должно поэтому гласить «время есть образ движения», поскольку мы представляем в движении то, что совершается раньше и позже, или последовательность. Это определение совпадает с определением Аристотеля, согласно которому время есть число движения, соответственно тому, что совершается раньше и позже. Это определение времени дано Аристотелем в физике. Время есть не что иное, как число движения по отношению к предыдущему и последующему. Ибо этот счет есть акт духа, и поэтому, говоря, время есть число движения соответственно тому, что совершается раньше или позже, или время есть образ считаемого движения, мы говорим одно и то же. Другое же определение, а именно время есть мера движения, является, напротив, не столь точным, ибо мы измеряем время движением, а не движение временем. Четвертое. Пространство называется частью другого пространства, а время — частью другого времени, если последнее содержит в себе первые и сверх того еще и другие. Отсюда следует, что в строгом смысле слова частью может быть названо только то, что сравнимо с чем-то другим, в котором оно само содержится. Пятое. Следовательно, образовывать части, а также разграничивать или делить пространство или время, означает не что иное, как в пределах одного и того же рассматривать нечто, а затем другое и так далее. Поэтому, когда мы делим на части пространство или время, число понятий, которые образуются в нашей голове, на одно больше, чем число частей, которые мы образуем. Ибо понятие, из которого мы исходим, есть понятие того предмета, который подлежит делению. Только после этого мы доходим до понятия части этого предмета, а затем до понятия следующей части и так далее, до тех пор, пока продолжаем деление. Следует, однако, заметить, что под делением мы здесь понимаем не отделение или отрыв одной части пространства от другой или одного промежутка времени от другого времени, а только мысленное изолирование. Может ли кто-нибудь думать, будто одну половину земного шара можно действительно отделить от другой и один час от следующего? Деление, о котором здесь идет речь, не является делом рук, а только актом сознания. Шестое. Когда пространство или время рассматривают по отношению к другим пространствам или временам, то его мыслят единым, то есть за одним из них, но это делается только для того, чтобы одно пространство могло быть прибавлено к другому или отнято от него. Тоже верно и относительно времени, иначе было бы достаточно говорить о пространстве и времени как таковых. Если бы мы не могли себе представить, что кроме данного пространства и времени существуют другие пространства и времена, то было бы излишне говорить об одном пространстве или времени. Обычное определение «в единице есть то, что неделимо» ведет, очевидно, к нелепым выводам, ибо, исходя из него, можно было бы заключить, будто то, что делимо, представляет собой множество, то есть будто все делимое есть уже деленное, но это явный абсурд. Седьмое. Число есть 1 плюс 1, 1 и 1 плюс 1 и так далее. А именно 1 плюс 1 дают число 2, 1 и 1 плюс 1 – число 3, и также образуются все другие числа. Сказанное означает то же, что и слова. Число состоит из единиц. Восьмое. Складывать пространство из пространств или время из времен – значит, рассматривать их сначала последовательно друг за другом, а затем все вместе, как единство, и, подобно тому, как кто-нибудь сначала перечисляет в отдельности голову, ноги, руки и тело, а затем обозначает совокупность всех этих органов словом «человек». Таким образом, то, что представляет собой совокупность различных единиц, входящих в состав какого-нибудь единства, называется целым. Когда же эти единицы по разложению целого предстают в их изолированности друг от друга, то их называют частями целого. Поэтому целое и совокупность всех его частей идентичны. Если при делении, как я уже заметил, не необходимо, чтобы части были отделены друг от друга, то ясно также, что и при сложении для образования целого вовсе не нужно соединять части так, чтобы они касались друг друга. Нужно лишь, чтобы они суммировались в уме. Поэтому-то все люди, рассматриваемые в совокупности, образуют в целом человеческий род, как бы они ни были отделены друг от друга в пространстве и времени. И 12 часов, хотя бы это были часы различных дней, могут быть суммированы как 12. Девятое. На основании этого для нас должно быть ясно, что целым может по праву называться только то, что постигнуто нами как состоящее из частей и поддающееся разделению на части. Поэтому, отрицая, что нечто делимо и имеет части, мы отрицаем тем самым, что это целое. Например, утверждая, что душа не может иметь частей, мы утверждаем тем самым, что ни одна душа не является целым. Очевидно также, что ничто не имеет частей до того, как его подвергнут делению, а подвергшись делению, имеет лишь столько частей, сколько раз повторялась операция деления. Подобным же образом часть части есть и часть целого. Ведь часть числа 4, например, 2, есть также часть 8. Ибо 4 состоят из 2 и 2, а 8 из 2, 2 и 4. Следовательно, число 2, составляющее часть части числа 8, а именно часть числа 4, является также частью всего данного числа. Десятое. Два пространства, между которыми нет никакого другого пространства, называются смежными. Два промежутка времени, между которыми нет никакого другого промежутка, называются непосредственно следующими друг за другом. Таковы, например, А, Б и Б, С. Непрерывными называются как два отрезка пространства, так и два промежутка времени, имеющие какую-нибудь общую часть, как А, С и Б, Д, у которых Б, С является общей частью. Различные отрезки пространства и промежутки времени непрерывны, когда какие-нибудь две соседние части их непрерывны. Одиннадцатое. Ту часть, которая находится между двумя другими частями, называют средней, ту же, которая не находится между ними, крайней. Та из крайних частей, с которой начинается счет, называется началом, та же, которая приходится по счету последней, концом. Все средние части, взятые вместе, образуют путь. Крайние части и границы означают одно и то же. Отсюда следует, что начало и конец зависят от того направления, в котором мы ведем счет, и ограничить пространство или время значит то же, что представить себе начало и конец. Отсюда следует далее, что всякое единство ограничено или не ограничено в зависимости от того, представляем ли мы его себе ограниченным или неограниченным. Границы числа — суть единицы. Та единица, с которой мы начинаем счет, есть начало. Та же, на которой мы его прекращаем, есть конец. Число называют бесконечным, когда не сказано, каково оно. Ибо когда мы говорим о числах 2, 3, 1000 и так далее, то они всегда ограничены. Когда сказано только «число бесконечно», то это следует понимать так, что мы хотим сказать тем самым только следующее. Указанное число есть неопределенное имя. 12. Пространство или время называются потенциально определенными, то есть конечными, если может быть установлено число ограниченных пространств или промежутков времени, например, шагов, часов, больше которых не может быть никакое число, выраженное в тех же единицах измерения и заключающееся в этом пространстве или в этом времени. Пространство и время называются потенциально бесконечными, если число шагов или часов, которое может быть указано для них, больше любого предполагаемого числа. Необходимо, однако, заметить, что хотя в тех пространствах и в том времени, которые мы называем бесконечными, можно насчитать больше шагов или часов, чем содержится единиц в каком угодно числе, однако указанное для этого пространства или времени число все же будет ограниченным, ибо всякое число ограничено. Поэтому неправильно делать такого рода заключения относительно конечности мира. Если мир бесконечен, в нем можно представить некую часть, находящуюся на расстоянии бесконечного числа шагов от нас. Такой части, однако, не существует, следовательно, мир не бесконечен. Тут сделано неправильное умозаключение из большей посылки. Всякое рассматриваемое нами в бесконечном пространстве место будет находиться от нас на конечном расстоянии, ибо тем самым, что мы рассматриваем его, мы полагаем в нем конец того пространства, началом которого являемся сами. Отделяя мыслящее что-либо с двух концов от бесконечного, мы замыкаем, то есть делаем его конечным. О пространстве и времени, не имеющих границ, нельзя сказать, что они представляют собой целое или единство. Они не представляют собой целого, так как не могут быть составлены из частей. Как бы велико ни было число частей, но если каждая из них в отдельности конечна, то и совокупность их образует конечное целое. Они не являются также единствами, ибо единством мы называем что-нибудь по отношению к чему-нибудь другому. Но нельзя представить себе два бесконечных пространства или два бесконечных времени. Наконец, если мы спрашиваем, конечен или бесконечен мир, то слово «мир» теряет всякий смысл, ибо все, что мы себе представляем, ограничено, хотя бы при этом счет шел до неподвижных звезд, до девятой, десятой или даже тысячной сферы. Смысл этого вопроса может заключаться лишь в том, действительно ли Бог присоединил к телу такое огромное тело, сколь огромное пространство мы способны прибавить к пространству. 13. Если обычно говорят, что пространство и время делимы до бесконечности, то это не следует понимать так, будто имеется в виду действительно вечное или бесконечное деление. Смысл этого утверждения можно лучше всего объяснить следующим образом. Все части, на которые разделено что-либо, в свою очередь могут быть разделены, или не существует предела делимости, или, как это формулирует большинство геометров, ни одно количество не бывает настолько малым, чтобы не могло существовать меньшего. Это легко доказать следующим образом. Любое пространство или время, которое, как предполагают, является наименьшим из всех способных к делению пространств или времен, делится на две равные части — А и Б. И вот я утверждаю, что каждая из этих частей, например, А, в свою очередь, обладает делимостью. В самом деле, предположим, что часть А граничит с одной стороны с частью Б, а с другой — с пространством, равным Б. Все это пространство, которое больше данного, будет также обладать делимостью. Если же мы его разделим на две равные части, то и А, лежащее посередине, также разделится на две равные части. Следовательно, А обладает делимостью.